Ташкент не первый раз, в принципе, делает ставку сразу на две силы в Центральной Азии. А раньше делалось еще и на Китайскую Народную Республику.
Да.
А сейчас на две страны. И, в принципе, это просто продолжение прежней политики. Был момент, когда казалось, что вектор внешней политики и обороны это исключительно был направлен после ухода Каримова исключительно на Россию. Но уже тогда, когда происходили эти события, многие аналитики и специалисты по Центральной Азии, в частности, предполагали, что это ненадолго. Конечно же, стратегическое так называемое партнерство с Россией, которое было объявлено нынешним президентом Мирзиёевым, в принципе, будет сохраняться, но отказа от сотрудничества с Соединенными Штатами, конечно же, не будет. Более того, есть основания считать, что по части сотрудничества и в сфере безопасности, и многие говорили, да, внутренней безопасности, не только внешней, но и внутренней безопасности, Ташкент будет делать большую ставку на Соединенные Штаты, чтобы таким образом уравновесить влияние России на ситуацию в Узбекистане. Потому что, как я уже говорил, ранее еще делались попытки даже привлечения к этому Китая. Но в силу многих обстоятельств, объективных, кстати сказать, Китайская Народная Республика сейчас исключена из этого треугольника. И получилось две основные силы – Россия и Соединенные Штаты.
Ну вот для чего идет, вот именно в последние два года были подписаны контракты, кредитные контракты, насколько я понял, на 200 миллионов долларов. Для чего усиление и модернизация необходимы именно сейчас Узбекистану? Вроде бы у него есть сейчас потребность в большом количестве денег, там строительство и так далее, социальные проблемы он решает. И вроде бы в это же время он старается и модернизировать в таком масштабе, модернизировать военные силы. И для чего это нужно Мирзиёеву?
Ну, здесь надо иметь в виду три фактора. Во-первых, региональный. Все-таки давно уже существует определенная конкуренция между Узбекистаном и Казахстаном. В нынешних условиях в Казахстане ситуация крайне ухудшилась, в отличие от предыдущих времен, когда Узбекистан находился в более худшем состоянии. Это первое, то есть борьба за региональное лидерство. И надо иметь в виду еще и Таджикистан, где существуют тоже большие серьезные проблемы, в частности, в области. И, в общем-то, насколько мне известно, в руководящих кругах большинства центральноазиатских стран сейчас так или иначе рассматриваются планы по усилению вооруженных сил и сил безопасности. Это уже исключительно для внутренних интересов в целях сохранения того режима, который существует. И судя по происходящему в регионе, он вступает в зону турбулентности. Речь идет о пока еще непонятной ситуации в Казахстане, где смена власти происходит очень проблематично, если, скажем так, известно. В Таджикистане тоже крайне неспокойная ситуация, хотя власти контролируют все. Ну и традиционно Кыргызстан, где тоже существуют свои проблемы. Но не секрет, что и в Туркменистане сейчас усиливают вооруженные силы. Об этом, правда, мало говорят, поскольку страна закрыта. Но специалисты видят, что и там предпринимаются серьезные усилия, как раз направленные на укрепление вооруженных сил и сил безопасности. Что-то говорит о том, что Центральная Азия вновь постепенно выходит из тени, становится предметом интересов нерегиональных, даже можно сказать, сил. Поэтому внутри регионов в этих странах власти предпринимают попытки усиления своих позиций.
Ну и, конечно же, слишком большая тяга там Узбекистана к Соединенным Штатам, это всегда не нравилось Кремлю. А вот В последнее время очень часто московские эксперты, да, военные эксперты очень часто говорят о том, что Узбекистан делает шаги и все больше шагов к вступлению в ОДКБ. Вот насколько это утверждение верно и стоит ли этого ожидать? И эти кредиты, и то, что Россия усиливает свое влияние вот именно в военной сфере, это часть какой-то программы или...
Вне всякого сомнения, конечно же, Кремль будет пытаться использовать ситуацию в своих интересах и так или иначе привлечь Узбекистан в ОДКБ. Не секрет, что уже однажды фактически Узбекистан являлся частью этой организации. Более того, надо иметь в виду, что на территории Узбекистана были и американские военные в прошлом. Но в силу ряда обстоятельств, в частности при прежнем президенте Каримове, произошел, прежде всего, имевший, конечно, личностные отношения бывшего президента с Соединенными Штатами в связи с коррупционными скандалами. Другим еще. И поэтому здесь нет ничего удивительного, то, что обращение к Соединенным Штатам. Мне кажется, что, да думаю, не только это мое мнение, что при включении, если такое произойдет, а этого нельзя исключать на, скажем так, 80% в ОДКБ, все равно Ташкент будет стремиться показать, что у него есть особая позиция. Конечно, это не будет делаться так, как, скажем, в советские времена демонстрировала Румыния в Варшавском договоре, но все-таки Узбекистан будет доказывать, ну, власти Узбекистана будут доказывать свою самостоятельность и вынужденность включения в ОДКБ исключительно заботы о региональной безопасности, так как Соединенные Штаты не могут обеспечить центральноазиатскую безопасность в силу многих обстоятельств, кстати сказать, объективного характера. А здесь, ну, Ташкент будет так иначе кивать именно на Москву как некого гаранта в данном смысле. Но в то же время я даже не исключаю того, что Ташкент, помимо сотрудничества с Соединенными Штатами, усилит взаимодействие, скажем, и с другими государствами Западной Европы, и в частности Евроатлантического сообщества прежде всего. Насколько известно, к Узбекистану проявляет интерес даже Франция и Федеративная Республика Германия, о чем давно было уже известно. Поэтому для нынешнего руководства, которое пытается так или иначе открыть страну, ну, разумеется, в собственных интересах, прежде всего экономических, для европейцев и для американцев, такое сотрудничество было бы очень важно для доказательства именно этого тезиса об открытости Узбекистана.
Вот смотрите, я сейчас смотрю перечень военной техники, которую желает приобрести правительство Узбекистана. Это в основном радиолокационные системы, 12 вертолетов и Су-30М, модернизированные версии, да? И, ну, конечно, неизвестно сколько, но, я так думаю, нормальное достаточное количество. Вот это вам что-то говорит? В основном, насколько я понял, покупается не бронетехника, а именно для военно-воздушных сил техника.
Ну, это тоже не является секретом, потому что части, касающиеся сухопутных вооруженных сил и оснащенности, но узбекские вооруженные силы обладают достаточным количеством, хотя и советской, а потом и постсоветской в меньшей степени техникой. А вот что касается прикрытия воздушного пространства, именно с точки зрения возможных действий в отношении территории Узбекистана, да и не только Узбекистана, потому что радиолокационные системы, которые будут предоставляться Узбекистану, все-таки, вероятно, будут действовать и в трансграничном режиме, обеспечить так иначе оборонные возможности Узбекистана именно на этом направлении. В принципе, если говорить о того, что вот по открытым источникам мы можем видеть, речь идет, конечно, о модернизации средств, прежде всего, и радиоэлектронной борьбы, и так или иначе того, что связано с силами противовоздушной обороны. Здесь довольно серьезная проблема давно уже стояла у Узбекистана, и, вероятнее всего, это первый шаг просто к модернизации всей системы вооруженных сил. А вот сама организация вооруженных сил Узбекистана, как известно, она серьезно отличается от даже тех структур, которые существуют в вооруженных силах стран СНГ. в частности, комитет, Объединенный комитет начальников штабов, что сделано практически по американскому образцу, система распределения территориального, наиболее опасная с точки зрения военного руководство Узбекистана, наступательные, скажем так, направления с точки зрения создания угроз для Узбекистана. Все это уже было сделано, просто находится в довольно таком специфическом состоянии, поскольку сначала заинтересовавшись и активно занимаясь вооруженными силами, Каримов впоследствии как-то потерял к этому интерес и происходила определенная деградация. Вот. Сейчас просто идет возобновление. Я не исключаю того, что так ли даже евроатлантического страны, евроатлантического сообщества по поводу, ну, разумеется, специфических вооружений, которые ему бы хотелось иметь.
Ну вот я понял из вот переписки, из открытых данных, Россия дает очень выгодные контракты, насколько я понял, они выгодны Узбекистану. А за такую цену они нигде, по-моему, за такие кредиты они нигде больше не смогут, по-моему, купить, модернизировать свои технику.
Да.
Это,
да,
наверное, это, ну, есть основная причина, почему Узбекистан стал основным клиентом.
Да, да, да. Но тут еще надо иметь в виду, что вот как раз с чего мы начали, что это тоже элемент вовлечения в
сферу
структуру ОДКБ. ОДКБ. Поэтому, да, поэтому естественно, что вот эти выгодные кредиты, ну и само сейчас отношение между Москвой и Ташкентом довольно специфическое. Надо иметь в виду, что чуть ли речь идет не о выплате пенсии для тех, кто работает, граждан Узбекистана, которые работают на территории Российской Федерации. Достаточно таки комфорт, попытка, ну, объяснить необходимость создания комфортных условий для трудовых мигрантов и так далее. Речь идет довольно о серьезных...
То есть есть другие рычаги влияния.
Ну, я бы сказал так, что здесь даже не столько задача оказывать влияние, сколько вовлечение в сферу интересов России до степени союзничества, а не просто оказывать влияние на ту или иную страну, уже иной, как бы сказать, иная ступень. Да, совершенно верно.